Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева, и главное за неделю. Грузинские власти продолжают курс на изоляцию страны от ЕС.
После Европарламента стран Балтии и Скандинавии резолюции, осуждающие политику грузинской мечты, стали принимать и в других европейских странах.
Мы за, но есть нюансы. Готов ли Владимир Путин к прекращению огня в Украине и на каких условиях?
Прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.
Москва усиливает давление на Абхазию. Абхазский журналист впервые признан иноагентом в России. Общественность негодует, власть молчит. Больше 100 дней проевропейского протеста в Грузии. Правящая грузинская мечта продолжает настаивать на малочисленности протестующих. Она же отрицает возможность проведения повторных парламентских выборов, как того требуют западные партнеры и оппозиция. Правящая сила продолжает нападки на послов ЕС, западных лидеров и готовится к муниципальным выборам. Несмотря на то, что наряду с Европарламентом и странами Северной Европы, осуждающие политику грузинской мечты резолюции на этой неделе стали рассматривать и в так называемых странах Старой Европы. Зия Парисишвили расскажет о грузинском протесте и курсе властей страны на изоляцию от Евросоюза.
В правящей партии продолжают упор делать на нивелирование непрекращающихся акций протеста на проспекте Руставели. Перекрытие протестующими главного столичного проспекта у здания парламента более 3 месяцев не впечатляет лидеров грузинской мечты. 12 марта премьер Иракли Кобахидзе в ночном эфире «Медиа Лайв» значительно сократил количество митингующих, сказал, что акции проводят 300 человек, которые превратили их в ежедневный ритуал, перекрывают улицу на час, а потом возвращаются домой. Отметив, что оппозиция так и не смогла стать движущей силой протестов с требованием проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов, Кобахидзе предрек стране очередную победу своей партии на запланированных в октябре выборах в местные органы самоуправления, причем с большим отрывом.
Я могу вам сказать со всей уверенностью, что мы победим на выборах мэра и городского совета во всех 64 муниципалитетах с большим отрывом.
Сказал Кобахидзе. А спикер парламента Шалва Папуашвили убежденно твердил журналистам о том, что несмотря на отказ большинства оппозиционных сил, которые он считает экстремистскими группировками, обязательно примут участие в этих выборах.
Наступит октябрь, и они так примут участие в выборах, как солнце восходит высоко, и это случится. Было бы лучше, чтобы экстремистские партии не выходили на эти выборы. Это предоставит грузинской демократии возможность полной перезагрузки, после чего любые экстремистские группировки уйдут из грузинской политики. Первый хороший шаг они предприняли, когда отказались от своих депутатских мандатов, и мы это, конечно, удовлетворили. Этим грузинским парламент по большей части освободился от радикальных и экстремистских групп, которые управляются извне. Осталась маргинальная группа Гахария, партия «За Грузию». Надеюсь, и они уйдут из парламента.
Заявил Папуашвили. Он так и не пояснил, как в однопартийном составе грузинской мечты страна может претендовать на демократический, плюралистический политический ландшафт. Глава парламента грузинской мечты больше был занят расчищением политического поля для своей партии. Видимо, с этой целью он решил предпринять превентивные меры и исключить возможность послов стран Евросоюза и главы представительства Евросоюза в Грузии Павла Гирчинского наблюдать за происходящими в стране политическими процессами. Все их замечания по выборам от имени их властей Папуашвили считает вмешательством во внутренние дела страны и сравнивает их с колониальными действиями царской России в Грузии.
Похоже, некоторые из приезжающих сюда считают себя генерал-губернаторами, наместниками царя, и для них это просто откровение, как грузинский политик осмелился им ответить и заявить, что не все в этой стране зависит от него.
Другие сравнения Папуашвили приберег для литовских властей, которые осмелились подвергнуть санкциям семерых судей Конституционного суда, полицейских и представителей власти.
Литовская власть прямо заявила, что она хочет аннулировать итоги выборов. Кто этого не сделает, тех подвергнут санкциям. Вам еще нужно большего вмешательства? Историческая трагедия балтийских стран в том, что они стали себя вести как Россия, хотя когда-то боролись с ней против того же самого. Боролись с чудовищами в своем представлении и сами стали чудовищами.
Констатировал Папуашвили чудовищную трансформацию властей балтийских стран как государств Евросоюза. Между тем, этот список чудовищ с каждым днем пополняется. После Европарламента стран Балтии и Скандинавии резолюции, осуждающие политику грузинской мечты, стали принимать и в других европейских странах. Комитет по внешним связям, обороне и безопасности Верхней Палаты Парламента Чешской Республики 12 марта принял резолюцию о ситуации в Грузии. Сенатский комитет рекомендует чешскому правительству потребовать проведения в Грузии новых парламентских выборов, освобождения политических заключенных и прекращения их судебного преследования, а также отмены недемократических законов, затрагивающих средства массовой информации, гражданское общество и свободу слова. В другой стране Евросоюза, во Франции, Национальное собрание приняло резолюцию в поддержку Украины, в которой также упоминается Грузия. В документе осуждается вмешательство России в выборы в странах Европейского Союза и его соседей, в частности, выборы в Молдове, Грузии и Румынии. Резолюция французского парламента для оппонента власти стала очередным доказательством утверждения, что грузинская мечта с помощью России подтасовала итоги парламентских выборов в октябре 2024-го. В этом уверен один из лидеров Лелу Иракли Купрадзе.
Судя по всему, французская разведка располагает информацией о том, что российский режим Иванишвили манипулировал выборами и грузинской политикой в сотрудничестве с Россией и Кремлем, в ответ на что была принята резолюция, осуждающая российское вмешательство в грузинскую политику.
Заявил Купрадзе, лидер стратегии Агмашина Бели из коалиции «Единство национальное движение». Георгий Вашадзе уверен, что власть грузинской мечты в будущем столкнется с еще большим давлением и категорическими шагами со стороны Франции и не только.
Они полностью изолированы от всех стран, так же, как и от грузинского общества. Они не могут выходить и показываться на улице, потому что общественное настроение крайне негативное. Время работает против грузинской мечты. Мы должны довести их до полной изоляции. Больше санкций, больше давления. Я уверен, что это будет со стороны Франции и всех остальных стран. Франция еще более важна, потому что Бедзина Иванишвили является гражданином Франции.
Напомнил Георгий Вашадзе. Оппоненты власти ждут, что вслед за Францией аналогичную резолюцию примут и в польском Сейме. Как поясняют специалисты, резолюции отдельных стран помогают Евросоюзу выработать общую позицию по отношению к Грузии. Подобные резолюции помогают местным правительствам легче вводить санкции. В проевропейских силах обращали внимание и на заокеанские новости. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон продолжает проталкивать законопроекты против политики грузинской мечты. Так, 13 марта стало известно, что у законопроекта о непризнании грузинского кошмара появился еще один соавтор, конгрессмен Том Суэйзи, в результате чего число соавторов достигло 7. На конец марта перенесены слушания в Сенатском комитете по международным отношениям еще одного законопроекта по Грузии «Мекубари Акт», соавтором которого также является конгрессмен Джо Уилсон. Он не прекращает выражать поддержку прозападным силам Грузии и участникам акции протеста.
Более 105 дней подряд необыкновенный народ Грузии выходит на улицы, чтобы потребовать свободных и справедливых выборов. Их упорная любовь и защита Грузии и ее будущего не будут напрасными.
Написал Уилсон в соцсети X. В законопроекте о непризнании грузинского кошмара также предлагается до новых парламентских выборов признавать единственным представителем легитимной власти в Грузии пятого президента Саломе Зурабишвили. От нее оппоненты власти ждут нового пошагового плана по подготовке и проведению новых парламентских выборов. С этой целью она постоянно проводит консультации с представителями оппозиционных сил и гражданского сектора. Три оппозиционные коалиции отказываются от участия в муниципальных выборах, пока не будут проведены парламентские. В этих коалициях уверены, что власти будут вынуждены пойти на уступки, а до этого создают фонды, программы для помощи пострадавшим во время разгона участников акции протеста, а также попавшим под сокращение госслужащим, открыто осудившим антиевропейскую политику власти. На вчерашней презентации программы «Поддержка государственных служащих» один из лидеров коалиции «За перемены» Элена Хуштария заявила.
Сегодня в Грузии режим в массовом порядке репрессирует государственных служащих. Это имеет системный характер. Поэтому коалиция сочла нужным предложить им конкретную поддержку, как в краткосрочной перспективе, так и после смены власти, когда у нас будет устойчивый, свободный и квалифицированный государственный сервис.
В коалиции Элены Хуштария, как и в нацдвижении, также рассчитывают на то, что в случае смены власти в результате проведения повторных парламентских выборов можно будет пересмотреть и дела против бывшего президента Михаила Саакашвили. Он находится в заключении с октября 2021 года. 12 марта был приговорен к 9 годам лишения свободы по так называемому делу о пиджаках. Экс-президента Грузии признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере. Саакашвили назвал приговор вопиющим случаем политического преследования со стороны российского олигарха Бидзины Иванишвили. Экс-президенту грозит находиться в тюрьме до 1 октября 2030 года. Но полного единодушия среди оппозиционных сил нет. К примеру, в Гирче заявили, что будут участвовать в муниципальных выборах. Остается неизвестным позиция партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию. Партия, в отличие от трех коалиций, не отказалась от парламентских мандатов, хотя не признает итоги выборов и не участвует в парламентской работе. Зато представители партии Георгия Гахария за Грузию охотно принимают участие в консультациях, организованных пятым президентом Саломе Зурабишвили. Как и другие оппозиционные силы, там поддержали ее идею провести масштабное шествие с требованием повторных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Оно состоится 31 марта, 34-ю годовщину референдума о восстановлении акта независимости Грузии от 1918 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Россия готова прекратить боевые действия, но есть нюансы. Так Владимир Путин ответил на предложение США о временном 30-дневном прекращении огня в Украине. Он настаивает на том, чтобы были устранены первоначальные причины этого кризиса. Украина была лишена возможности перевооружиться и провести дополнительную мобилизацию во время перемирия. Путин также отметил, что многие вопросы требуют обсуждения с президентом США. Дональд Трамп, в свою очередь, назвал заявление Путина многообещающим, но неполным. Если Россия не согласится на американскую инициативу, цитата, «это будет крайне разочаровывающим моментом для всего мира», считает Трамп. При этом американский президент выразил готовность лично обсудить с Путиным предложение о прекращении огня. О шансах достичь соглашения Кавказа ранее поговорила с Алексеем Мельником, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, и Андреасом Умландом, аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. Пан Мельник, первый вопрос у меня к вам. Есть нюансы Владимира Путина? Это да, это нет? Или это действительно приглашение обсудить все вопросы напрямую с президентом Трампом?
И то, и другое, и третье. Ответ его был ожидаемый. Это ни да, ни нет. Это абсолютно в стиле российской дипломатии, ее лучших представителей, таких как Лавров, Захарова, ну и Путин, собственно говоря, основное лицо. Вот поэтому ответ был ожидаемый. И основной вопрос в том, как захочет воспринять этот ответ Дональд Трамп. Потому что, опять-таки, вопрос даже не в сути того, что сказал Путин, а то, как захочет это воспринять Дональд Трамп. Ну а то, что касается всего остального, нюансы, условия, вот это понятно, что попытка затянуть время.
Именно так оценил происходящее и Владимир Зеленский. Киев указал на Россию как на главное препятствие для реализации перемирия. Владимир Зеленский обвинил Россию в затягивании мирного соглашения.
Я полностью согласен с тем, что говорит Владимир Зеленский. Но не надо забывать, что перед этим Дональд Трамп и его вице-президент обвиняли перед лицом международных медиа, что на самом деле основное препятствие на пути мирного процесса это Владимир Зеленский. И все аргументы, которые говорил украинский президент, они просто не воспринимались. Поэтому я еще раз повторюсь, что вопрос основной не в силе или достоверности этих аргументов. Вопрос в том, каким есть восприятие и какова готовность на сегодняшний день или какую сторону на сегодняшний день в этом споре, в этой дискуссии готова принять американская сторона.
Андрес, США оценивают перспективы урегулирования войны в Украине с осторожным оптимизмом. Это заявление советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтса после того, как, по его словам, он поговорил с Стивом Уитковым, который побывал вчера в Москве. И мы сегодня подтверждение из Москвы получили, что он вчера поздно ночью встречался с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента говорит, что на встрече российской стороне была предоставлена дополнительная информация, и Путин, в свою очередь, передал через Уиткова дополнительные сигналы для Трампа. И очень интересное заявление о том, что есть понимание того, что разговор Путина и Трампа необходим. И Песков также говорит, что, безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм. Как вы понимаете или расшифровываете эти заявления?
Ну, хотелось бы американской администрации напомнить одно классическое высказывание классика военных студий Карла фон Клаузевиц. У него есть такая классическая работа о войне, опубликована в 1832 году. И там Клаузевиц, анализируя наполеонские войны, писал, что агрессор всегда хочет мира. Конечно, агрессор хотел бы в нашу страну без препятствий, без сопротивления заходить. Мне кажется, и тут такая ситуация, что, конечно, Россия хочет мира, да, но вот просто она не хочет сопротивления в том, чтобы взять под какой-нибудь контроль опять Украину через аннексию, через смену режима в Киеве, через ограничение украинского суверенитета. Конечно, Россия хочет мир, да, ей как бы сложно воевать с Украиной, поэтому она вот надеется, что США и другие страны будут ей помогать взять под контроль опять Украину. Вот это бы хотелось бы напомнить. И, к сожалению, вот, видимо, по крайней мере, частично представители американской администрации, они на это идут. Они вот стараются убедить там Зеленского отдать территорию, отдать часть суверенитета. Ну, это такая грустная история, и она, конечно, тоже чревата для международной безопасности, потому что тут сейчас же между собой ведут переговоры те самые страны, которые в начале 90-х годах вели переговоры о ядерном разоружении Украины. США, Россия и Украина. Вот эти три страны, которые ровно 30 лет назад или уже даже больше 30 лет назад между собой вели эти сложные тогда тоже переговоры о разоружении, они сейчас ведут переговоры о сокращении украинской территории, сокращении украинского суверенитета.
В Вашингтоне говорят, что на уступки придется идти обеим сторонам. И Дональд Трамп заявил, что если этого не будет, то, и я процитирую, есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане. Это будет очень плохо для России, я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира. Конец цитаты, сказал он. И последние новости сегодняшние. США ужесточат санкции против банковской сферы и нефти из России. Администрация президента Трампа не намерена продлевать исключение из санкций, введенных против России из-за войны в Украине в банковской и нефтегазовой сфере. Здесь также есть новости, что отдельные государственные нефтяные компании Китая в марте отказываются от российской нефти из-за этих мер. Кроме того, еще одна новость. США возобновят поставку Украине бомб дальнего действия. Речь идет о том, что это бомбы дальнобойные GLSDB вместо ракет АТАКМС и так далее. То есть, кроме заявлений, есть конкретные шаги.
Это, конечно, хорошие сигналы. Я думаю, это тоже связано с тем, что просто Россия и, в частности, Путин не популярны в США. И это впечатление, которое сейчас создал Трамп и другие представители его администрации, что они как бы стоят на стороне России, оно, конечно, бьет по популярности Трампа. Поэтому это хороший, конечно, знак, но этого, конечно, могло бы быть намного больше вот этих санкций и поставок оружия. И тогда бы можно было бы и достичь другой результат этих переговоров. Если бы было другое давление, тогда бы Украине не пришлось бы настолько идти на уступки и компромиссы.
Пан Мельник, я хотела бы у вас спросить про сигналы в целом российской стороны и про их переговорную тактику. На этой неделе в среду Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны с Украиной приехал в Курскую область. Он был одет в камуфляжную форму, и наверняка это не было случайностью. Он всячески демонстрирует, что он находится в сильной позиции, и он говорит, что российские войска продвигаются практически по всем направлениям, и, по его мнению, Украина должна была просить американцев о помощи в достижении перемирия. Цитата, опять-таки, исходя из ситуации на земле. Какова на самом деле ситуация на земле и позволяет ли она Владимиру Путину сегодня действительно вести переговоры с американцами с позиции силы?
Путин уверен в том, что у него все хорошо. И он постоянно это демонстрирует. У меня есть большие и обоснованные сомнения в том, насколько объективная у него информация. Потому что понятно, что сам об этом говорил, что он читает то, что ему приносят в красных папочках, в синих папочках, не знаю, каких там. Но можно однозначно, скажем, быть уверенным в том, что он получает ту информацию, которая подтверждает уже его убеждение в том, что все хорошо. Поэтому, если посмотреть на ситуацию на линии фронта, то с военной точки зрения все, чего добилась Россия, российские войска за последние полтора года, наступление, которое Россия начала в октябре 23-го года еще, это тактические успехи. То есть ни на одном из участков фронта Россия не смогла достичь оперативного прорыва. Вместе с тем парадокс состоит в том, что вот такие вот тактические успехи, причем огромной ценой, есть разные подсчеты, сколько жертв среди российских военнослужащих приходится на каждый квадратный километр. Это условно, но в любом случае, то есть около 150 человек Россия теряет на каждый квадратный километр, при этом не добиваясь какого-то оперативного или стратегического прорыва. Но парадокс, повторю, состоит в том, что это создает иллюзию того, что Россия постоянно наступает и Россию не остановить. То есть, ну, такой вот, скажем так, тактический успех, который конвертируется в стратегический, политический, стратегический. Я бы даже не сказал успех, это вот такой своего рода. Ну, что позволяет, в общем-то, Путину успешно продавать это собственному населению. И этому верят, к сожалению, очень многие на Западе, в том числе Трамп говорил о том, что, ну, о том, как ужасно все на самом деле на линии фронта. Но я не берусь преувеличивать успехи украинских сил обороны, но фронт держится. И, в общем-то, эта стратегия, о которой говорил министр обороны Умеров, приоритеты украинской стратегии, это активная оборона, это не допустить прорыва фронта, это вообще природа войны на истощение, нанести максимальный урон противнику, при этом минимизируя собственные потери, то есть поскольку это война на истощение, то есть истощить этот наступательный потенциал противника. Ну и последнее, то, что вы там заметили, что Путин был в военной форме на одном из командных пунктов Курской области. И я не уверен, что это было в Курской области. Это могло быть где-то на Мосфильме. Вот. Ну а то, что он надел военную форму, мне кажется, лучше всего поэтому прошлись сами там российские военблогеры. Потому что, ну, это было несколько, скажем так, странно. Все там пытаются, ну, в силу скажем, своей смелости там или приближенности к Кремлю, то ли оправдать, то ли поставить под сомнение целесообразность такого шага. Я думаю, что, может быть, мы со временем узнаем, какой именно сигнал он хотел этим передать там, не только внутренней, но и внешней публике.
Гостями некруглого стола были содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник и Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. Полную версию дискуссии слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в YouTube «Эхо». В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе прошли слушания, на которых обсуждались последние действия России против абхазских оппозиционных политиков, активистов и журналистов. Лишение российского гражданства 2 депутатов парламента, депортация ряда представителей абхазской диаспоры, признание абхазского журналиста иностранным агентом в России вызвали возмущение общественности в Сухуми. Однако власть, которую оппоненты обвиняют в составлении списков неугодных и отправке их в Москву, хранит полное молчание. Тем временем Россия, добившись желаемого на абхазских президентских выборах, демонстрирует и другие сигналы. Например, Москва отменила рекомендацию россиянам не посещать Абхазию. Об этом и других итогах недели в обзоре «Нужной газеты», которую подготовила ее редактор Изида Чайния.
На этой неделе в Абхазии, пока исполнительная власть сохраняла молчание, главным источником новостей стал парламент. Главная тема – усиление внешнего давления на абхазских общественных активистов, очередным свидетельством чему стало присвоение российским Минюстом абхазскому журналисту Эналу Хашик статуса иноагента. 12 марта в парламенте прошли слушания с участием общественных и политических организаций, посвященные этому вопросу, а также фактам лишения второго российского гражданства 2 депутатов парламента и депортации с территории России репатриантов и гражданских активистов. Представители исполнительной власти от парламентского приглашения уклонились, и диалог превратился в достаточно единодушное выражение возмущения в адрес безмолвствующей исполнительной ветви власти. Некоторое расхождение в мнениях было отмечено только в вопросе о протестовании решений российских властей. Представители общественности настаивали на общегосударственном подходе. Депутаты, те, кто решился прийти навстречу, предлагали обратиться в судебные органы Российской Федерации частным образом. Глава профильного парламентского комитета Дауд Хутаба, выступивший инициатором проведения диалога, отметил, что будет настаивать на том, что представители исполнительной власти высказали свое отношение к происходящему хотя бы в закрытом режиме. Участники встречи отмечали, что давление со стороны России на общественных активистов, репатриантов, журналистов происходит по инициативе исполнительных органов власти Абхазии или же по согласованию с высшим руководством страны. Лидер общественного движения Ливан Микаа, лишенный российского гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, считает несостоятельным предложение некоторых депутатов самостоятельно отстаивать свои права в российских судах. «Мы, ветераны, создавали это государство именно для того, чтобы оно защищало интересы своих граждан, тем более за те события, которые происходили в Абхазии». Микаа подчеркнул, что 15 ноября представители общественности защитили интересы Абхазии, не позволили принять невыгодное для страны соглашение. И никто не имеет права оказывать давление на тех, кто защищал интересы абхазского народа. Наделение абхазского журналиста статусом российского иноагента он назвал попыткой ограничить свободу слова. А запрет на въезд в Абхазию и депортацию для абхазских репатриантов ударом по самому важному для всех абхазов – возможности поддерживать связи с соотечественниками. Депутат парламента Кангварча, также лишенный второго российского гражданства, заявил, что расценивает молчание министра иностранных дел Сергея Шамба, который отказывается дать оценку использованию российского гражданства в качестве инструмента давления на оппозицию, как уклонение от своих прямых обязанностей. безопасности. По информации Кварча, воздержаться от оценок главе абхазского МИДа посоветовал посол России в Абхазии Михаил Шургалев. В свою очередь Ишсоу Какали отметил еще один факт вмешательства во внутренние дела Абхазии со стороны Следственного комитета России, который дает оценку отдельным происшествиям в Республике Абхазия. Получивший в прошлую пятницу статус российского иноагента абхазский журналист Инал Хашик подчеркнул, что в то время как ни один абхазский чиновник не выразил свое отношение к проблеме, несколько российских адвокатских контор вызвались бесплатно защищать его интересы в российских судах. «Где абхазский МИД? Где СГБ? Где омбудсмен?» – спрашивает Инал Хашик. По его мнению, это и есть показатель несостоятельности абхазских властей, государства в целом. «Мы создали огромное количество институтов, а внутреннего содержания нет. Есть автомобили, бензин, аппарат, командировочные расходы. Зачем это все? Для чего это делается, если не для граждан?» – спрашивает он. Спикер Лаша Ашуба согласился, что со стороны МИД и других органов власти должна быть соответствующая реакция, хотя бы запрос, почему так произошло. Это люди, которые обладают мандатом, наделены соответствующими полномочиями. Сказал он и пообещал обсуждать эти вопросы. Среди предложений, прозвучавших на встрече депутатов с общественностью и депутатами разных созывов парламента, были и такие. Внести изменения в российско-абхазское соглашение по двойному гражданству, чтобы такие методы, как лишение гражданства, депортация, статус иноагента, не использовались как метод устрашения, давления по отношению к гражданам Абхазии. Объявить вотум недоверия должностным лицам, не выполняющим свои прямые обязанности. Заявить о своем недоверии послу Российской Федерации в Абхазии Михаилу Шургалину, чтобы остановить начавшийся процесс. Отдельно отмечу, что на встречу с общественностью пришло около 10 депутатов парламента. И это не случайность. Это страх оказаться в черном списке. Первое заседание сессии парламента в этом сезоне прошло 13 марта. Из 10 вопросов повестки дня 8 были посвящены переводу земли в категорию земли населенных пунктов и приватизации объектов государственной собственности. 2 вопроса повестки дня – доклад уполномоченного по правам человека о деятельности за 2024 год и бюджет на 2025 год. Уполномоченная Анас Кишмария рассказала о недопустимых условиях содержания задержанных и заключенных, превышении должностных полномочий при задержаниях, состоянии психиатрических больниц. Она отметила, что участились случаи семейно-бытового насилия, нарушения прав женщин и несовершеннолетних. Анас Кишмария раскритиковала руководство Галского района, где блокируется выдача вида на жительство. Уполномоченная по правам человека выразила свое отношение к последним событиям в стране. Абхазское государство не может уклониться или самоустраниться от обязанности защищать своих граждан, сказала она и призвала государственные органы власти, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру, исполняющего обязанности президента, незамедлительно проинформировать абхазское общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями, которые были приняты государственными органами России в отношении граждан Абхазии. Считаю неприемлемым молчание государственных органов Республики Абхазия и должностных лиц, которые не комментируют в публичном пространстве указанные решения российских органов власти, сказала Анас Кишмария. На сессии парламента почти без изменений был утвержден бюджет на 2025 год. Представитель таможенного комитета Алия Слабахова считает, что необходимо отменить мораторий на увеличение импортных пошлин, а депутат парламента Резо Зантария полагает, что оплата перетока за электричество должна быть заложена в тарифе на электричество. Это тоже про отмену моратория на повышение цен на свет. К другим новостям. На этой неделе возросло количество пожаров, которые в МЧС называют природными. Возгорание сухостоя тушили в Гагарском, Сухумском, Ачамчирском, Кварчальском и Галском районах. МЧС просит граждан Абхазии не заниматься очисткой сельскохозяйственных угодий путем пала травы и сухостоя, так как это может привести к крупным природным пожарам с непредсказуемыми последствиями. Более 100 абхазских школьников на 3 недели отправились в лагерь лагерь «Артек» по программе Министерства образования России. Мэрия Сухума на этой неделе принимала гостей из города Тамбов. С 1 на 2 апреля перенесена церемония вступления Бадры Гунба в должность президента. Инаугурация пройдет в Сухуме. На этой неделе житель города Сухум привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает МВД. А вот стрельба в Гагрском районе, в результате которой ранен российский отдыхающий, в сводках МВД так и не появилась. Один из телеграм-каналов сообщает, что организатором нападения на семейную пару россиян стал глава района Юрий Хагуш. Между тем, 14 марта МИД России объявил, что с учетом стабилизации ситуации в Абхазии, рекомендации не посещать Абхазию отменяются. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальные стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям, говорится в сообщении МИД России.
Это была Изида Чания, которая подвела итоги недели в «Нужной газете». Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.